Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, президент Фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напоминаю нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Итак, готовьте свои вопросы, мы ждем их, звоните нам по телефону. Ну а пока вы готовите вопросы, первый вопрос с сайта. Вот что пишет женщина. Мне 26 лет, из Нижегородской области она, среднее специальное образование, оператор фотолаборатории. Замужем второй раз, муж состоит в секте кришнаитов больше 2 лет. Венчалась с ним, не зная об этом. Месяц назад приехала к родителям, и меня больше не отпустили к нему. Православная, крещена, последняя исповедь в августе 2012 года. Проблемы какие? Очень сильный страх по любому поводу. Потухший, отстраненный взгляд. Жить не хочется. Ребенок от первого брака 6 лет, вызывая чувство тревоги о том, что не смогу его нормально воспитать. Хочется переложить его воспитание на моих родителей. Видимо, хронология проявления страхов такая. После поездки с мужем и сыном в Туапсе на слет кришнаитов в конце сентября 2012 года и не видела угрозы своей православной вере, слушала агитацию мужа кришнаита и постепенно приняла все их правила. Обращалась под давлением своих родственников за помощью к батюшке, к психологу. Результата нет. Хочу прийти к чему-то одному, уйти от раздвоенности в душе, избавиться от страха. Вот как быть?
Ну, между прочим, задача очень непростая стоит перед человеком, потому что если ее угораздило оказаться вот в этой очень опасной секте, то
кришнаиты,
да, кришнаиты, то чтобы вернуться в лоно православной церкви, конечно, придется запастись терпением и усердием. Ну, ведь много раз уже было сказано насчет кришнаитов, что общество сознания Кришны – это чистой воды сатанизм, и когда люди туда попадают, они входят в общение с дьяволом. Вот когда там они правила эти их принимают, начинают вести себя в унисон с кришнаитами, то они настраиваются на такую волну общения с дьяволом. А это никогда не проходит без последствий. И остатки самообладания она там потеряла в этом обществе сознания Кришны. И поэтому сейчас неудивительно, что у нее вот эти невротические расстройства и так далее. Сейчас нужно, конечно, если муж убежденный кришнаит, нужно для спасения себя и ребенка нужно, к сожалению, расставаться, как ни странно, как бы это ни было печально. Вот. А себя и ребенка нужно спасать в лоне церкви, конечно. И для этого нужно и поисповедовать этот грех, попричащаться и восстановить свое духовное состояние. Бог покроет любой грех, который человек совершает, в том числе и подобного рода. Только надо запастись терпением, потому что шлейф от общения с сатаной долгое время еще будет преследовать.
Спасибо за ответ. Но у нас есть телефонный звонок и вопрос. Алло, слушаем вас, да? Слушаем. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Как влияет современная музыка на душевное состояние человека, на внутреннего мира?
Смотри, какая музыка, наверное.
Ну, конечно, современная музыка – понятие растяжимое. Есть очень хорошая современная музыка. Я вот, например, сейчас неожиданно сам для себя оказался зрителем проекта «Голос» на Первом канале. И я просто, ну, потрясен красотой голосов наших, российских голосов, молодых исполнителей, которые исполняют современную музыку, в том числе и западную музыку, и отечественную музыку. Ведь, понимаете, зло начинается там, где начинается человек. В музыке, какая бы она ни была, современная или древняя, в ней самой по себе никакого зла нет. А зло начинается там, где... Вот как в прошлый раз мы говорили, отвечая на прошлый вопрос, человек своей душой настроен в унисон с бесами. Вот тогда да. Тогда появляется в любую эпоху, современная ей, этой эпохи, музыка, которая оказывает разрушительное воздействие на человека. Вот. И в нашу эпоху тоже этого добра навалом. Есть, конечно, очень разрушительного свойства музыка, направление музыки, которое называется тяжелый рок, металлический рок и так далее, рейв и многие современные вот эти направления музыки, они, конечно, ну, как, знаете, кувалдой разбивают весь душевный наш хрусталь, и там наша душа превращается в груду осколков каких-то. Ну вот, и
попробуй потом собрать,
да,
их, склеить.
И потом, да? Потом, видите, звуки тоже могут оказывать такое воздействие на человеческую душу, когда у человека вырабатывается большое количество эндорфинов, и человек может подсаживаться на какую-то музыку, как на наркотики.
Вот, например, ну, что и бывает, да, вот с тяжелым роком, в том,
да,
числе,
да. Да, и именно этого и нужно человеку, чтобы у него выделилась очередная порция вот этих стрессовых гормонов, которые запускают, в свою очередь, там, выработку эндорфинов. И он просто как на наркотиках сидит на этой музыке. Вот. А потом его так же тяжело с нее снять, как человека с героина.
Угу. То есть тоже зависимость.
Помню, да, настоящая. Вот, ну, я, извините, в добавление к прошлому вопросу хочу сказать, что вот была у нас такая история с одним молодым человеком, которому было всего 14 лет, когда я с ним познакомился. И он был страстным любителем вот этой музыки Мэрилина Мэнсона. Может быть, знаете, у нас тут в Екатеринбурге.
Да, по-моему,
рекламировал. Вот это такое, ну, прямо сатанинское направление.
Так там и вид-то этого человека.
Музыки, да, это и музыкой назвать нельзя. И там это демонстрируется, что это все из преисподней, и даже это человек этим превозносится и так далее. Вот. И вот на эту музыку один юноша подсел. А параллельно, он, войдя вот в это трансовое состояние, ему захотелось добавить чего-то еще, и он начал употреблять наркотики. И вот представляете, человек в 14-15 лет ставит себе дозу наркотика, а потом надевает наушники и 6 часов подряд слушает Мэрилина Мэнсона. Вот. К нам он попал, конечно, в тяжелейшем состоянии.
Полностью разрушенный.
Это, да, озверевший совершенно был человек. У него уже ничего человеческого не осталось. Его 15 лет.
Вот воздействие музыки, да?
Да.
Воздействие музыки. Ну что ж, пока наши уважаемые радиослушатели готовят свои вопросы, я напомню, телефон 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните. Мы опять вернемся к вопросам на сайт, которые поступили. Елена, 33 года, из Смоленска. Высшее образование. Работаю не по специальности, техникум. Крещена 4 года назад. До этого была в Баптистской церкви 5 лет. Исповедовалась 2 месяца назад. Службу посещаю почти каждое воскресенье. Основные жалобы – уныние, постоянное переедание и тревога о будущем. В семье подвергалась вербальному насилию с детства. Мать постоянно выгоняла из дома. Отец – алкоголик. Разведены с 1992 года. Есть сестра, ходит в баптистскую церковь, бывшая наркоманка. Обращалась к психологам, но они путали насилие и конфликт. Мне было только хуже. Сейчас проживаю с матерью, сестрой, переедаю дома. Заметила, что переедаю, когда думаю о квартирном вопросе. Очень переживаю, что не замужем. Отношений никогда не было. Mm-hmm. Вот такой...
Такое, ну,
вот.
Ну, тоже, конечно, такой вполне распространенный, что ли, вариант развития человеческой судьбы в наше время. Когда человек сначала оказывается в такой семье, где нет любви, где он подвергается какому-то насилию, это очень быстро выпотрашивает человеческую душу, он утрачивает самообладание, становится неврастенником. Вот, я ничего не буду говорить про ее увлечение баптизмом, потому что баптизм не так страшно, как сатанизм, хотя тоже там, это очень ущербный такой вариант удовлетворения религиозной потребности человеческой. А то, что было в семье, тут и без баптизма достаточно, чтобы эта девушка стала вот такой неврастеничкой и утратила самообладание. И видите, у нее невроз начал развиваться по такому типу навязчивых состояний, когда одно навязчивое состояние подстегивает другое, и она не может этому противостоять. Она говорит, когда задумываюсь о квартирном вопросе, ей хочется иметь отдельное жилье, самостоятельное, ей нужна какая-то база в жизни,
своя
основа.
Жизнь, да.
Этого нет. Она тревожится на эту тему, беспокоится, что этого не будет никогда. Это вызывает у нее страхи, и у нее срабатывает страсть чревоугодия, которая выглядит как само по себе, как навязчивое состояние. Она идет к холодильнику, достает оттуда что-то и начинает гасить одно навязчивое состояние другим. Угу. Вот. Такой порочный вариант. Да нужно просто приходить в православие. В православии как раз очень даже полноценный вариант удовлетворения своей религиозной потребности, если она не чужда Богу, если она раньше ходила в баптистскую церковь, о Боге, о Христе задумывалась, то здесь, в православии, она получит все необходимое для ее души. То, что утрачиваем мы, восстановить может тот, кто нам это все дал когда-то, то есть Господь.
Спасибо за ответ. И вновь вопрос, поступивший по телефону. Мы вас слушаем. Алло, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можете объяснить цель написания священных книг Нового и Ветхого Завета?
Цель написания?
Да.
Видите, в чем дело? Книги Ветхого и Нового Завета, хотя вот этот вопрос не совсем ко мне, конечно, лучше бы какой-нибудь богослов бы на моем месте сидел.
Или к священнику.
Но что уж знаю на эту тему, то скажу. Книги Ветхого и Нового Завета – это ведь не авторские такие произведения, авторство которого мы можем присвоить какому-то одному или нескольким людям. Нет, Священное Писание – это божественное откровение, и люди, которые своей рукой записывали или надиктовывали его, это орудия, инструменты, которыми Господь доносил до нас то, что нам нужно знать для того, чтобы спасаться.
Осененные благодатью Святого Духа.
Да, совершенно верно. Это
люди были.
Это пророки, это апостолы, ученики Христа и так далее. Вот поэтому, если говорить о цели, то цель – это спасение людей от рабства греху и смерти, в котором они оказались после грехопадения наших праотцов. Вот если кратко так говорить.
Итак, спасибо за этот ответ. Далее по сайту, пока наши уважаемые радиослушатели готовят свои вопросы. Итак, мне 23 года, из Пензы, человек молодой, холост, крещен. Здравствуйте, Владимир Владимирович, но нет, не Владимир Владимирович, а Вячеслав Владимирович.
Ну что, перепутали.
Вот тут немного обо мне.
С президентом.
С 10 лет у меня компьютерная зависимость, игры, порнография. С 16 лет начал выпивать, к 20 уже напивался почти каждый день. Год назад решил бросить пить, не употреблял ничего 3 месяца, но потом начал курить химию и сразу очень много. Пару месяцев назад решил завязать и с наркотиками. Но опять начал пить. Понимаю, что долго так не протяну, здоровья почти не осталось, родители отправляют кодироваться, я против. На днях только узнал, что существуют православные центры реабилитации, вот решил написать вам. Угу. Помогите. Помогите.
Да, помочь-то мы поможем, конечно. Но вот раз уж это письмо попало сегодня к нам сюда на наш прямой эфир, я хотел бы на нем заострить внимание. Вот посмотрите, как быстро развиваются события и какой безудержный характер они сразу принимают. Это должно стать назиданием для каждого молодого человека, что если он в поисках удовлетворения свои потребности в радости,
угу.
будет заступать за ту черту, за которой начинается саморазрушение, то он незаметно для себя утратит не просто самообладание, а утратит жизнеспособность. И будет просто погибать.
Вот с 10 лет компьютера, компьютерная зависимость.
Да, пожалуйста. Вот мы же говорим, что неважно, как человек утрачивает самообладание. Если человек начинает чем-то злоупотреблять, даже если это самая прекрасная вещь. Опять же говорю, в компьютере нет ничего плохого. Алкоголь сам по себе не хорош, не плох.
Ну, если не доискиваться там порнографии, допустим.
Да, если человек начинает чем-то злоупотреблять, заходить на те сайты, где начинают раздразниваться его низменные инстинкты, и он получает вот такое просто чувственное удовольствие от этого всего, то его желание получить радость в жизни оборачивается своей противоположной стороной. И человек не может остановиться. Он будет идти до предела до тех пор, пока ему смерть не будет дышать в лицо. Вот. Поэтому,
что и получилось.
И здесь еще удивительно, что человек критически так это все оценивает сам и что-то там узнал о православных центрах и просит о помощи. Да, пожалуйста, милости просим. Я вот на это письмо уже отвечал персонально этому молодому человеку. Просто мы его ждем уже у нас.
Спасибо. Спасибо за ответ. И есть вновь вопрос. Алло, алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А подскажите, пожалуйста, вот я вот верующий человек, читал Писание, Евангелие, но я еще стал изучать Веды, там мне понравилось, что они очень открывают хорошо там отношения мужчины и женщины, там очень много полезных знаний. Скажите, пожалуйста, это нормально в моем случае или не стоит изучать такие знания?
Вы знаете, вообще нельзя изучать все подряд. Потому что человечество накопило огромное количество разных теорий, которые при сопоставлении друг с другом могут абсолютно противоречить друг другу.
Опровергать, да, друг
да.
друга, да.
Вот, например, возьмите и сопоставьте христианское учение о взаимоотношениях мужчины и женщины и то, что вы прочитали в Ведах. Вот. И вы не сможете не заметить этого вопиющего противоречия. Как бы ни было там интересно. Ведь именно из этой религиозной традиции вышла Камасутра. Не забывайте, пожалуйста, об этом. И сопоставьте это с новозаветным учением о семье и браке.
Как говорят, две большие разницы.
Да.
Так, пока мы ждем вопросов по телефону, вот опять-таки вопрос с сайта. 38 лет, Астраханская область, среднее образование, комплектовщица, сейчас в декретном отпуске, замужем. Православие, исповедь была месяц назад, основные жалобы, большая зависимость от курения, была Божья помощь несколько раз. Читала Псалом Давида и молитва Ефрема Сирина, подходила к иконе с частицей мощей Матронушки, но говорила сама себе, что буду продолжать читать и будет облегчение». Крещена в 17 лет, к православию пришла полгода назад, исповедовалась всего 4 раза. Облегчения душевные были небольшие. Пыталась соблюдать пост, но так как курила, очень сильно похудела и стало болеть сердце. Прочитала катехизаторские учения, очень много стала переживать о том, что живу неправильно. Обращалась в центр Московский, посоветовали пластыри жевать на резинке «Никоретто». От жвачек стал болеть желудок, пользуясь пластырем «Никоретто», от сигарет не смогла отказаться. И, ну, курила меньше, но по 2 затяжки был нервный срыв. И опять закурила, как прежде. Мысли только об одном – как сдержать себя, не взяться за сигарету.
Угу.
Не хватает силы воли.
Ну да, но сейчас уже мысли должны быть не об этом. Вот эта молодая женщина пишет о том, что раньше было несколько раз Божья помощь.
Угу.
То есть была ощутимая, явно переживаемая благодатная помощь, когда она переставала курить.
Была помощь Божия несколько раз. Да.
Да. Это ведь очень распространенная вещь, что когда человек настрадается от какой-то страсти и впервые начинает обращаться к Богу за помощью, то Бог дает то, на что человек даже не рассчитывал, можно сказать, даром. без особых усилий со стороны человека. И если человек дорожит тем, что он получил, и сохраняет благодарность Богу за это, то тогда он сохраняет эту свободу от страсти. Но если человек ослабляет свою духовную жизнь, присваивает себе результаты, которые он получил в церкви, и считает это просто такой обычной технологией, то очень легко страсть может вернуться. Человек становится очень уязвим для нее. И когда он начинает осознавать свои ошибки, начинает каяться, вот тогда он снова встает на путь избавления от этой страсти духовными средствами в церкви, но он понимает, что сейчас уже это достичь гораздо труднее.
Mm-hmm.
Что если в первый раз это было дано даром, то сейчас это нужно выстрадать, сейчас mm-hmm. нужно потерпеть, сейчас нужно исполниться решимости на отказ от курения, решимости. Вот сейчас Бог,
подвиг такой.
Да, сейчас Бог mm-hmm. ждет от нас этого внутреннего преображения.
Mm-hmm.
И думать-то как раз нужно не о том, как не взяться за очередную сигарету, а думать нужно о том, чтобы Господь дал эту решимость. И человеку иногда нужно достаточно долго посмиряться, потому что решимость появляется вслед за смирением. Когда мы понимаем, что курение – это только такое, знаете, внешнее, вопиющее, какое-то, ну что ли, такая страсть, которая видна всем, и нам в том числе. А есть то, что нам мешает смириться. Это наша гордость, это наше тщеславие, наша самоуверенность. И вот здесь-то как раз и на путях обретения смирения у нас и появляется настоящая решимость больше никогда этого не делать. А больше от нас ничего больше не надо. Решимость перестать, и мы делаем то, на что мы способны. Мы воздерживаемся настолько, насколько хватит наших человеческих сил. И все надежды возлагаем на Бога. Вот тогда Бог делает за нас то, на что мы сами не способны. Избавление от страсти курения, как от других страстей.
Как от любого другого греха.
Да, от любого другого греха или страсти происходит именно на этих путях. Это становится побочным продуктом нашего внутреннего преображения. Вот сейчас, когда уже были рецидивы у церковного человека, сейчас Господь в следующий раз избавит нас от этой страсти, от этой привязанности на гораздо более высоком состоянии нашей души, когда в нас изобразится смирение. Mm-hmm. Вот поэтому не надо унывать, а нужно этого у Бога просить.
Mm-hmm.
Вот, и Бог еще никого не обманул. Как только в нас изобразится смирение, то страсти, которые нас привели когда-то в церковь, заставили нас молиться, они уходят за ненадобностью, потому что они свое дело сделали, они нас смирили.
Спасибо, Вячеслав Владимирович, за ответ. И у нас вновь телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло?
Угу.
Алло?
Алло, слушаем вас. Слушаем.
Алло. Да-да.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, Владислав Владимирович.
Да-да, слушаю
вас. А я бы вот хотела у вас спросить такой вопрос. Вот у меня сын, у него вот признали цирроз печени, вот мы ездили в Тарасково туда на источник, воду он пил, и вот эссенциали принимал. Сейчас вот это он, вода кончилась, как бы эссенциали он не принимать не хочет, а это все просит водку. И вот как быть, я не знаю.
Простите, а сколько сыну лет?
29.
Ну, это взрослый мужчина уже,
да.
И он сам сейчас выбирает, что ему пить. Воду.
Нет, если ему водку не даешь, он начинает угрожать.
Так если
даже,
вам,
хотя на ногах не ходит, у него ноги даже отказались.
Простите, если вам какой-то человек угрожает, вызывайте милицию. А ваш сын уже взрослый человек, он сам решает, пить ему водку или воду из источника. И вам не нужно здесь быть нянькой 30-летнему человеку. Надо учиться предоставлять наших уже взрослых детей Господу Богу. Если вы будете продолжать нянчиться с ним, угу. то вы становитесь спонсором его самоубийства, спонсором того, от чего у него появился цирроз.
Угу.
Если там действительно стоит такой диагноз, то ему сейчас уже в своего 29 лет нужно задумываться о своей душе. Потому что развернуть вот этот процесс, который развился у него в печени, в обратную сторону уже не получится. И сейчас нужно думать о том, как спасать свою душу. Поэтому, конечно, постарайтесь с ним разговаривать именно в этом ключе, но если человек одержим страстью алкоголизма до такой степени, что вы не в силах совладать с ним, тогда нужно кого-то звать на помощь. Если он устраивает пьяные дебоши, вызывайте милицию. Пусть у него будут неприятности. Пусть кто-то вам поможет его вразумить. А вам нужно сосредоточиться на молитве за него изо всех сил. Вот. И тогда Господь как-то эту ситуацию управит. Я понимаю, что она непростая. Мы сами своими руками, родители, доводим ситуацию до такого состояния, когда наши повзрослевшие дети доходят до края гибели. И при этом они продолжают быть детьми, абсолютно не самостоятельными, не способными принимать ответственные поступки. Вот. Это наше родительское упущение, в этом нужно каяться, но при этом надо за детей от всей души молиться.
И снова вопрос с сайта. Добрый день, Вячеслав Владимирович. Мой бывший муж наркозависимый, героин. Прошел реабилитацию в центре «Независимость», но когда вернулся от продолжения курса, отказался. Сказал, что все это ерунда. У нас трое детей. Я пыталась снять квартиру, но ничего не выходит. Собственники не хотят сдавать жилье женщине с тремя детьми. Приходится жить с бывшим мужем, так как он не уходит. Он одел крестик и даже в церковь с нами ходил. Говорит, что все будет хорошо, что он справится сам. Я предлагала ему обратиться к психологу за помощью, но он отказывается. Исправно работает, но по пятницам напивается, потом спит все выходные. Обещание его я уже 12 лет слышу. Это только слова. Он говорит, что если бы я вела себя по-другому, все было бы лучше. Как мне поступить в такой ситуации? Выгонять его? Продолжать поиск жилья для нас с детьми? Впереди новогодние праздники, а со страхом их ожидаю, так как соблазн выпить для бывшего мужа велик, а в пьяном состоянии он звереет. Угу. Ну вот тоже.
Ну, похожие случаи, только здесь есть, конечно, своя специфика. Здесь наркотики, а то, что с ним происходит сейчас, это не алкоголизм в чистом виде, это симптоматическое пьянство, то есть это продолжение наркомании, когда алкоголь становится для человека наркотиком. И человек не столько пьянеет, сколько дуреет от алкоголя, но для него это тоже выход, потому что зависимость, она своего требует, и он кормит свою собственную страсть, он вынужден этого левиафана кормить. Вот. Но при этом страдают все окружающие.
И главное, дети. Вот, смотрите,
да.
Трое
и
детей.
Здесь вот какая вещь. Значит, если муж страдает психическим заболеванием, а наркомания – это психическое расстройство, тяжелое, хроническое, рецидивирующее заболевание по всем медицинским канонам, то жена по церковным канонам, по всем, имеет полное право на расторжение брака. И я просто по своему опыту знаю, что только угроза расторжения брака, когда она становится абсолютной реальностью, и даже когда развод произошел, только это может остановить наркомана в его стремлении наркотизироваться. Наркоман доводит все до предела. И чем быстрее этот предел наступит, тем лучше. И поэтому близким людям нужно это ускорение наступления этого предела обеспечить. Предел – это когда он все потеряет. Сейчас он находится в ситуации, когда ему очень удобно и комфортно наркотизироваться. Вот вам нужно этой возможности его лишить как можно быстрее. Поэтому я не хотел бы, чтобы вы восприняли это как прямо конкретный совет, но, может быть, он вам и подойдет, потому что, чтобы давать конкретный совет, мне нужно там еще кое-какие вопросы позадавать. Но просто имейте в виду, что вам не нужно ждать от него никакой милости. Наркоман никого не любит и никого не жалеет. Наоборот, он использует теплые чувства близких к нему людей в своих наркоманических целях и манипулирует людьми до тех пор, пока либо сам не погибает, либо не загоняет своих родственников в сумасшедший дом или в гроб. Вот. Поэтому мой совет обращайтесь с исковым заявлением, не с исковым, а с заявлением в суд о расторжении брака. Второй экземпляр этого заявления вручайте мужу. Вот. А дальше какая будет реакция, в зависимости от этого вы можете связываться со мной и консультироваться.
Спасибо за ответ. Ну и еще один вопрос с сайта. Здравствуйте, меня зовут Вероника, мне 20 лет, у меня затяжная депрессия, она продолжается уже 5 месяцев. Мне не хочется жить, я не верю ни во что хорошее в жизни. Я не наркоманка, не алкашка, не принимаю никаких психотропных препаратов, но жить не хочется. Не хочется вставать по утрам, что-либо делать. Хочется все забыть и пропасть, чтобы меня забыли, и я хочу всех забыть. В жизни меня ничего не радует, мир кажется серым и унылым, и все для меня не имеет смысла, от этого я бездействую, ничего не делаю. Пожалуйста, подскажите, как избавиться от этого состояния, как научиться жить дальше, когда очень сильно занижена самооценка и кажется, что в жизни ничего уже не получится. Может, стоит пропить какие-либо антидепрессанты, таблетки? Помогите, я боюсь жить, боюсь общаться с людьми, выходить на улицу, быть в обществе. В общем, веду себя как изгой, хотя раньше никогда такого не было. Всегда я была нормальным человеком, окончила школу, поступила в институт. А сейчас просто хочется умереть. Пожалуйста, помогите.
Вот вы знаете...
20 лет.
Да, похоже на настоящую депрессию.
Угу.
Причина которой... Вот непосредственная причина этого состояния пока неизвестна. Скорее всего, никому. Никто по-настоящему ее состоянием не занимался. Но я могу сказать, что к 20 годам развитие вот такого состояния, сначала астенодепрессивного, а потом вот уже такого почти настоящей депрессии, когда еще нет тяжелого психоза, потому что она критически оценивает это состояние и хотела бы от него избавиться.
Да, со стороны как бы на себя еще
да,
смотрит.
Да, есть критика. Угу. Когда настоящая такая полноценная глубокая депрессия развивается у человека, там уже критики нету, он просто ищет способов, как покончить с собой, потому что он с утра до вечера всерьез воспринимает, без всякой критики, то, что с ним происходит. Вот эти мысли, которые ему внушают прямо бесы, о том, что он полное ничтожество, что он во всем виноват, что он никому не нужен, что он зря родился на свет и так далее. И в конце концов он соглашается со всем этим, а потом соглашается на последнюю мысль о самоубийстве. А мысль о самоубийстве – это прямое внушение дьявола человеку. Так вот, чтобы человек оказался в таком состоянии, ничего специально делать не нужно. Нужно просто вот в наше время родиться и жить. Вот нужно было родиться 20 лет назад в России и оказаться в абсолютно... о безбожной атмосфере.
Угу.
Допустим, я не знаю, как у нее там было в семье, здесь не видно.
Угу.
Но просто оказаться в обычной российской семье, где между родителями нет любви, где родители ссорятся, каждый настаивает на своем, и каждый считает себя умнее всех,
угу.
когда у родителей нет никаких авторитетов. И когда ребенок не видит родительской любви, потому что родители либо заняты, либо он им просто не нужен. И они отделываются от него сладостями,
подарками,
компьютерами, да. гуляниями, хождением в зоопарк,
угу.
кино, но при этом душевного общения с детьми нет. Для ребенка к 5 годам от роду вот все, что он успеет насобирать,
угу.
это выстраивается в катастрофическую для него ситуацию, когда он видит в мире торжество зла и нет никакого добра, потому что никто в его присутствии не обращается к добру, к любви, к Богу. И ребенок, если к 5 годам не узнал о Боге, то для него это катастрофа. И он уже в 5 лет может не хотеть жить.
Сформировывается у него уже, да?
Да, уже в 5 лет у него жизнь может быть лишена всякого смысла. Потому что именно в категориях смысла живут и формируются дети. Им нужно знать конечные ответы на все их «почему» и «зачем». И это все эти «почему» и «зачем» сводятся в конечном счете к тому, чтобы понять «зачем я». Вот сначала зачем эта железячка, зачем этот кубик, зачем этот шарик, зачем эта лампочка, зачем эта дверь, а потом зачем я? Потому что все это поднимает человека на самый верхний этаж самосознания, на религиозный уровень. А на этом этаже он встречает абсолютное противоречие тому, что у него внутри зреет, как осознание своей бесконечности и стремление к совершенству, с абсолютным отсутствием совершенства, любви, добра и правды вокруг. Вот это наша атмосфера теперь mm-hmm. общественная. Mm-hmm. Поэтому мы просто плодим депрессию.
Много молодые. Таких, да, вот ваших.
К сожалению, да. Астено-депрессивное расстройство – это практически субтотальное явление в нашей подростковой и молодежной среде.
То есть общество потребления, так сказать, в котором все есть, но нет самого главного – любви.
Да.
Нет это, Бога.
Бог есть любви, любовь, значит, этот закон, значит, этот мир устроен по законам любви. Если человек никак не вписался в этот закон, на котором держится мир, то тогда он выпадает из этого мира. Он этот мир не понимает, и он его отторгает. И поэтому, когда мы видим нашу молодежь пьянствующей и наркоманящей, это не просто какие-то мерзавцы, лентяи, разгильдяи, а болтусы, которые хотят только балдеть. Нет-нет. Это дети, которые не нашли удовлетворительных ответов на свои религиозные запросы, когда они у них стояли в полный рост, в 5-10 лет. Виноваты взрослые, потому что взрослые сами не знали, что им сказать на эту тему. Они не понимали своих детей, когда у тех возникали эти потребности. Вот это серьезная беда. И поэтому сейчас, вот если браться за оказание помощи этой девочке, то здесь, возможно, уже без препаратов и не обойтись, действительно. И придется уже назначать и антидепрессанты. Угу. Вот. И здесь ей нужно обратиться к психиатрам вначале. Вот. А потом, конечно, нужно налаживать духовную жизнь. В 20 лет еще не поздно вернуть оптимизм и веру. Угу. Веру и обрести надежду.
Угу. То есть еще не все потеряно.
Да, конечно. Нужно, да? Я думаю, что здесь еще компенсаторные возможности хорошие, поэтому угу. здесь вполне возможно преодолеть это состояние. Вот. Но если эта девушка сама придет в церковь и найдется человек, который будет ее опекать, то я думаю, что она вполне может выкарабкаться из этого.
Ну, и так наши вопросы подошли к концу из сайта, и похоже, что, так сказать, у наших радиослушателей иссякли вопросы. Мы будем заканчивать нашу передачу. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону. Назовите Вячеслава
по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Я хочу сказать, что у нас 8 января начинается новый 4-й учебный год в Школе православного самосознания. Угу. Это занятие, первое занятие нового учебного года будет проходить в Храме на Крови в конференц-зале в 19 часов во вторник, 8 января. Я приглашаю всех желающих на Школу православного самосознания. Приходите, будет интересно.
Я напоминаю, что в прямом эфире «Радио Воскресенье» была передача «Если болит душа». Следующий выпуск состоится 21 января 2013 года. Спасибо вам большое за ответы. На этом мы прощаемся с нашими радиослушателями. До свидания. Всего доброго.
До свидания. Всего доброго.